Всем здравствуйте! Вы не поверите, но я снова при Вьетнам. Сейчас меня заинтересовала другая страна, о которой мы еще не говорили. Мы уже упомянули и США в этом конфликте, и Вьетминь, и даже Францию. Сейчас же мы поговорим про СССР. Помните легенды о том, как СССР участвовал в воздушной войне во Вьетнаме? Ну, давайте попробуем приподнять завесу. Было или не было? И если не было, то почему? В издательстве АСТ вышла книга Василия Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о Земле, огне и человеке летающем». Автор раскрывает малоизвестную сторону советской истории. Участие СССР в Корейской войне 50-53 годов. Это документальный роман о неизвестной войне, которая до сих пор влияет на мировую историю и политику. Все мы видим. Поначалу 64-й корпус входил в состав оперативной группы советских ВВС в Китае под командованием главного военного советника генерал-полковника Степана Красовского, героя Советского Союза, на Великой Отечественной командовавшего воздушными армиями. В конце 1951 года корпус включили в состав Объединенной воздушной армии китайского генерала Лю Чжэня. Туда же входили авиачасти Корейской народной армии. Объединенная воздушная армия была создана осенью 1950 года. Заступила на дежурство на прифронтовых аэродромах Аньдунь и Мяогоу летом 1951 года. При командующем армией Лю Чжэня состоял советником генерал Дмитрий Голунов, летчик, принявший боевое крещение еще в небе Испании. Северокорейскими ВВС командовал генерал Ван Лен. Его советником был полковник Александр Петрачев. Китайские и корейские пилоты переучивались на МиГи, готовились к боям. Генерал Красовский вспоминал: «Вскоре после прибытия в Китай мне было поручено сообщить Мао Цзэдуну, что советское правительство решило безвозмездно передать Китайской Народной Республике несколько сот самолетов МиГ-15. Будет уместно напомнить, что МиГи были подарены КНР в 1951 году, когда мы только начали перевооружение своих истребительных частей на реактивную технику. Кроме боевых самолетов, в Китай поступало много разнообразного авиационного имущества. Большую помощь оказывали мы и в подготовке авиационных кадров. Развернули сеть курсов, школ. Со временем число пилотов Объединенной воздушной армии на передовых аэродромах Аньдунь, Мяогоу, Дапу и Дагушань превысило количество МиГов 64-го корпуса. Выучкой китайцы и корейцы уступали советским пилотам. Борис Абакумов, потери у них по сравнению с американцами были один к одному. Он же приводит такой случай. Однажды наши советники спасли жизнь китайскому молодому летчику, который неудачно приземлился на МиГ-15 и сломал у него шасси. Китайцы приговорили его к смертной казни. И, видимо, жизнь человека для них пустяк. Они мотивировали это решение тем, что за эти самолеты они платят большие деньги, а он их ломает. Наши советники доказывали, что обучить летчика гораздо сложнее, чем сделать самолет. Летчик остался жив. Лев Колесников. Китайским летчикам нельзя было отказать смелости, но у них ошибочные взгляды на роль ведомых летчиков. Часто ведомые, увидев противника, не предупреждая ведущего, шли в атаку. Многие не умели по-настоящему пользоваться прицелом. С подбитыми самолетами китайцы расставались поспешнее, чем это диктовала необходимость. Герой Советского Союза, командир 224-го полка Ермаков. Тактикой воздушного боя они владели слабо. Особенно введением группового воздушного боя. Каждый сам по себе идет до тех пор, пока либо не собьет, либо его самого не собьют. И генерал Красовский. Китайские товарищи быстро уставали во время полетов. Это объяснялось тем, что в их пищевом рационе не хватало жиров, мяса, масла. Ну и надо сказать, кое-чего важного, что было у американцев и отсутствовало у советских и, соответственно, китайских авиаторов. Но не выдала Родина, потому что инженеры не дотянули. Но об этом чуть попозже, в конце выпуска. Другая трудность состояла в том, что советские летчики-инструкторы не знали китайского, а курсанты, в свою очередь, русского языка. пришлось срочно издать китайско-русские разговорники. Для советских инструкторов были организованы кружки по изучению китайского языка. За год будущие летчики налетали по 100-120 часов, ознакомились с элементами боевого применения, овладели летно-тактической подготовкой. Словом, из недавнего пехотинца получался неплохой летчик. Боевая подготовка летного состава китайских ВВС была на уровне современных требований. Когда китайские добровольцы вылетели на фронт, в первых же боях они продемонстрировали не только мужество и отвагу, но и высокое летное мастерство. Со временем у китайцев и корейцев появились свои асы. Мы знаем выдуманных китайских летчиков. Брехтовского Янг Суна в спектакле «Добрый человек» из Сизуана, поставленном Юрием Любимовым в 1963 году и положившем начало театру на Таганке, эту роль играл Владимир Высоцкий. Живущего в загадочном, звучащем по-французском Сизуане, конечно же, китайской провинции Сычуане. Джао Да, давшего название московскому музыкальному клубу. Ли Сэ Цина, из народной, имеющей множество вариантов песни про фантом. Ее раскрутил музыкант Сергей Чиж. Напомню, что Чиж – фамилия советского летчика, первым одержавшим победу в корейском небе. А настоящая фамилия музыканта – Чиграков. Причем в тексте песни прямая отсылка к Вьетнаму. Историческая правда, однако, состоит в том, что Ли Сэ Цин и компания воевали в Китае еще с 1937 года. Само имя звучит именно по-китайски. Более того, Ли Сэ Цин – латиницей реально существующее китайское имя. Потом воевали в Корее с 50-го, а во Вьетнаме не воевали вообще. Или же очень ограниченно и в условиях глубочайшей секретности. Существуют публикации, доказывающие, что в апреле 65-го года советские летчики на самолетах МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама, сбив два американских истребителя-бомбардировщика F-105. Но эти сообщения не подтверждаются документами. Историю участия Советского Союза во Вьетнамской войне еще, похоже, предстоит по-настоящему написать, поскольку она до сих пор окутана множеством легенд. От того же Ли Сэ Цина до мнимого участия Федора Конюхова, впоследствии прославленного путешественника, во вьетнамских рейдах советского спецназа ГРУ. Объяснить это обилие мифов секретностью не получается. Та же Корейская война давно рассекречена и изучена. С другой стороны, никто не скрывает и не отрицает участие во Вьетнамской войне советских зенитчиков, летчиков-инструкторов, советников опять же. Если бы во вьетнамском небе действительно бились наши летчики, давно бы появились подробные исследования с датами, деталями и фамилиями. Биография фальшивого китайца Ли Сэ Цина, как уже сказано, корнями уходит в Китай, которому в 37-40 годах наши летчики помогали отражать японскую агрессию. Советские писатели и пропагандисты не могли молчать, но не могли и говорить всей правды. В 39 и 40 годах в СССР вышли две книги «Записки китайских летчиков» за авторством Фэн Юко и «Крылья Китая. Записки военного летчика капитана Ван Си». В действительности книги написали журналисты Юрий Жуков и Юрий Корольков. Они-то и замаскировали Губенко как Ху Бен Хо, Ванюшкина как Ван Юшина и так далее. Но по-настоящему популярным Ли Сэ Цин стал позже, как раз в период войны во Вьетнаме. Появились даже анекдоты. Вьетнамские летчики-герои Си Ни Цин и Ли Сэ Цин выступают на пресс-конференции. Вопрос. Что самое трудное в воздушном бою? Ответ. Труднее всего управлять самолетом и при этом не забывать все время щуриться. Это я что, только сейчас сообразил, что Ли Сэ Цин – это Лисицин? Да. Знаем ли мы настоящих, не фольклорных китайских летчиков? Лучшими китайскими асами Корейской войны стали Дун Вен, Джао Бао Тун и Ван Хай. Северокорейскими – Ким Ги Ок и Кан Чон Док. У каждого до десятка побед. Одной из эскадрилий ВВС КНДР командовал Тхя Сен Хи, летавшая на поршневых яках, а впоследствии на мигах. Корейцы использовали одну из тактических находок Великой Отечественной – снайперские ночные бомбардировки с небесных тихоходов, по два, казалось бы, устаревших еще позавчера, но маневренных и малозаметных. 28 ноября 1950 года группа По-2 уничтожила на земле 11 мустангов. 17 июня 1951 – 9 сибров. За ними охотились ночные истребители Tiger Cat, имевшие радиолокационные станции. Присутствие советских военных в Корее было хоть и секретом Полишинеля, но все-таки секретом. Обострения Сталин не хотел. На советские самолеты наносили корейские опознавательные знаки. Два кольца вокруг красной звезды. Летчики переодевались в китайскую форму и даже имели китайские псевдонимы. В полет не брали документы, зато брали шпаргалки, чтобы переговариваться по-корейски. А с корейской войны Сергей Крамаренко. «Мы почти два месяца учились подавать команды на корейском языке, а для подсказки держали на правом колене планшет с командами на русском и корейском. Во время учебных полетов дело обстояло более или менее благополучно. Но когда дошло до боевых действий, все корейские команды моментально улетучивались, и весь радиообмен шел исключительно на русском языке. Американские средства радиоперехвата, конечно, все записывали, но радиообмен не был доказательством». Евгений Пепеляев. Установка на радиообмен на корейском языке в воздухе не привилась. «Наши ребята в бою работали открытым текстом. Мы никак не могли освоить корейский язык. Все команды передавались на русском языке, часто с различными присказками по ходу боя. Да и я его! Смотри, смотри, крутит слева хвост! Бей его, бей!» Отлетался голубчик. Американцы эти переговоры прослушивали и даже, по сведению Абакумова, порой пытались вмешиваться в управление боем на русском языке. Георгий Лобов. «Мы предполагали, что американцы прослушивали нашу радиосеть и передавали наиболее важные команды условным языком. На приборной доске МиГ-15 наклеивались таблички раскодирования приказов и запросов». Интересно, что и много лет спустя американские историки ничего не писали о присутствии в небе Кореи русских. Говорили только о китайских МиГах и о том, что за спиной Кима и Мао стоял грозный дядя Джо Сталин. Уильям Стюк пишет об успехах советской программы обучения китайских летчиков. В сборнике Стюарта о советских пилотах тоже ничего не сказано. Даже в книге 1987 года «Забытая война США в Корее» Клей Блэр рассказывает об участии советских военных лишь предположительно. Видимо, не было точных сведений. Пиши он книгу всего несколькими годами позже, мог бы легко воспользоваться опубликованными в России материалами о боевой работе 64-го корпуса. Никаких официальных претензий со стороны Вашингтона по части вмешательства в Корейскую войну Москва не получала. Наивно было бы думать, что американская разведка ничего не знала. Вероятнее всего, Штаты предпочли закрыть глаза на присутствие в небе Кореи советских пилотов, к тому же выполнявших задачи сугубо оборонительного характера и лишь над северокорейскими тылами. Не желая расширения конфликта и возмущения американской общественности, спускали все на тормозах. Пол Ницце, возглавивший одно из подразделений Госдепартамента США, заключил, что огласка принесет вред. «Если бы стали афишировать эти факты, американская публика стала бы требовать ответных действий, а мы не хотели войны с Советами». Но, кстати, автор книги и другие военные очень намазывают про МиГ-15. Занятно читать американские и английские авиационные журналы конца 50-го и первой половины 51-го года, пишет историк авиации Николай Бодрихин. Первые статьи о МиГ-15 порой походят на анекдоты. Затем их характер резко меняется. В одной публикации МиГ-15 называют творением немецких конструкторов. Другой – русским муляжом боевой машины, рассчитанной только на внешнее устрашение. Зато в третьей статье о нем рассказывается как о самолете завоевания господства в воздухе, вооруженный четырьмя пушками 45-миллиметрового калибра, имеющим сверхзвуковую скорость, потолок до 20 км. ТТХ, очевидно, завышены. Реальный потолок был ниже. Пушек 3, причем меньшего калибра. За звук 15-й не выходил, но у страха, известно, глаза велики. Американцы поняли, что даже реактивные F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet уступают МиГам. «Мы установили, что это прочный самолет с немногими конструктивными ограничениями. Этот самолет страшен, если управляется хорошим инициативным летчиком, способным максимально использовать его высокие характеристики. Он может, не разрушаясь, выдержать много пробоин от огня 12,7-мм пулеметов, писал о Миге американский полковник Харрисон Кинг, опытный пилот, с ноября 1951 года командовавший 4-м истребительным авиакрылом. Конечно же, Штаты дали симметричный ответ. Отправили в бой новую технику – реактивные истребители со стреловидным крылом F-86 «Сейбр». 17 декабря 1950 года Миги впервые встретились с «Сейбрами» в бою. Лейтенант Хинтон сбил самолет майора Ефроменко из 29-го ИАП. Последний успешно катапультировался, впервые в боевых условиях. 21 декабря капитан Юркевич поразил первый F-86. На следующий день победу над «Сейбром» одержал летчик Воробьев. Американский пилот Бах попал в плен. «Сейбр», то есть «Сабля», был достойным противником «Серебряной стрелы» Микояна. Обе машины создавались в обстановке исключительной секретности, но оказались удивительно схожи по ряду тактико-техническим данным. Очевидно, конструкторы шли примерно одними путями. Уровень технологических решений и промышленных возможностей тоже был сопоставим. «Миг» и «Сейбр» стали лучшими истребителями середины 20 века. «Сейбр» — единственный самолет, способный вести бой с «Мигом» на равных. Впервые взлетел в конце 1947 года. Моторы соперников были сопоставимы по мощности, горизонтальная скорость тоже. Но «Миг» был гораздо легче, и потому выигрывал в скороподъемности и вертикальном маневре. Потолок «Мига» тоже был выше. Против трех пушек «Мига» «Сейбр» имел только 12,7-мм пулеметы, рассчитанные на меньшую дистанцию, но зато их было 6, так что они создавали настоящий вал огня. Хотя, конечно, поражающая способность снарядов «Мигов» была куда выше. Как говорит Лобов, они пробивали любую броню американских самолетов и разрушали протекторный слой топливных баков. При реактивных скоростях воздух, врываясь в проделанную снарядом дыру, раздувал обшивку крыла и приводил к его разрушению. Пушками можно было вести огонь с 800 метров, пулеметами с 400. На «Миге» стоял прицел-полуавтомат. Расстояние до цели определялось визуально, данные вводились вручную. «Сейбр» располагал автоматическим прицелом и радиодальномером, позволявшим стрелять даже в условиях плохой видимости, в темноте или в облаках. «Сейбр» несколько превосходил «Миг» в горизонтальном маневре, мог дольше держаться в воздухе. У американцев имелись противоперегрузочные высотно-компенсирующие костюмы, из-за чего пилот меньше уставал, легче переносил предельные и запредельные режимы. «Миг» проигрывал в авионике, совокупности электронных систем. Тормозные щитка «Мига» были меньше и не столь эффективны, как у «Сейбра». Борис Абакумов отмечал: «На «Мигах» не было возможности форсировать двигатель, тогда как «Сейбры» часто пользовались форсажем, дожогом. В чем-то уступая друг другу, в чем-то превосходя, в целом машины были близки по характеристикам. Поэтому, как заключает Евгений Пепеляев, успех в воздушном бою «Миг-15БИС» с F-86 зависел от мастерства и отваги летчиков, выбора маневра и взаимодействия в групповом бою, а также от грамотного управления боем с земли и от того, кто первым заметил противника и занял выгодное положение. Как вспоминал летчик Крамаренко, часто исход боя решала первая атака. Каждый использовал сильные стороны своих самолетов. В случае опасности «Миги» быстро уходили на высоту. «Сейбры», наоборот, стремились уйти вниз. Американцам было выгоднее вести бой на горизонтальных виражах и не выше 8000 метров, русским на вертикальных. Это была первая и последняя война, на которой с обеих сторон сходились десятки реактивных самолетов. В некоторых воздушных боях одновременно участвовало более сотни самолетов МиГ-15БИС. Район воздушного боя увеличивался до 10-15 км в диаметре и до 10 км по высоте. С поступлением реактивной авиации многие теоретики утверждали, что маневренных групповых боев больше не будет. Даже ратовали за то, чтобы на самолетах и истребителях стояло только ракетное вооружение, а пушки не нужны. Война в Корее опровергла это. Мое мнение, крупных воздушных боев истребителей из-за господства в воздухе не будет лишь тогда, когда большие силы авиации имеет только одна сторона, а у другой стороны истребительной авиации нет. Несмотря на возросшие скорости и изменившиеся характеристики машин, воздушные бои по-прежнему были групповыми, маневренными и ближними. Самолеты вооружались не ракетами, а старыми добрыми пушками и пулеметами. Так что чеканная покрышкинская формула «высота, скорость, маневр, огонь» работала и тут. Но, разумеется, новая техника диктовала новые приемы. За какой-то десяток лет в авиации произошла настоящая революция. Вернее, эволюцию тогда отличал взрывной характер. Если в 41-м году тот же Покрышкин встретил в Бессарабии немцев на первенце КБ Микояна МиГ-3, то в 51-м врага в небе Кореи бил в составе 28-го гвардейского авиаполка его младший брат Валентин Покрышкин на МиГ-15, внуке того самого Ястребка. «Ведя бои в стратосфере, мы все время учились. На высоте 14 тысяч метров нельзя действовать так же, как на высоте, скажем, в 10 тысяч метров. Там, в стратосфере, меньше диапазон рабочих скоростей. Поэтому нельзя допускать большие крены на виражах и разворотах. На этих высотах управлением надо действовать более плавно». Пепеляев отмечал, что реактивный самолет по сравнению с поршневым более инертен. Если снизить обороты двигателя, скорость даже с выпущенными воздушными тормозами будет падать медленно. Другое отличие – новые самолеты неохотно горели. Чем меньше высота воздушного боя, тем лучше горит самолет. Тем более летом, при плюсовой температуре, когда лучше испаряется бензин. Реактивные самолеты горят очень плохо, так как керосин на высоте 8000 метров и более не испаряется, а температура воздуха на этих высотах составляет минус 50 градусов Цельсия и ниже. Иногда после попадания снарядов видишь, как керосин хлещет струями, а самолет не горит. При стрельбе из всех пушек только раз видел, как загорелся самолет. И при этом раз 10 видел разрушение самолетов при попадании. Добавим замечание американского полковника Тешнера. Реактивные самолеты построены из более прочных материалов и имеют большую общую прочность. Уже первые бои выявили слабые места МиГов. Большие скорости и перегрузки приводили к деформации руля высоты. В Китай прибыла бригада совместно с инженерно-техническим составом частей, усилившая стабилизаторы и рули высоты особыми накладками. МиГ оказался не только хорошей, но и очень живучей машиной. Бывало, самолеты возвращались изрешеченные сотни пуль. Максимальное зафиксированное количество пробоин – 204. Летчика защищали лобовое бронестекло и 20-мм бронезаголовник. Двигатель ВК-1 оказался также малоуязвим. Протекторы топливных баков быстро затягивали пробоины. Даже при попадании множества пуль МиГ-15 в большинстве случаев дотягивал до аэродрома и продолжал бой. Историк авиации, биограф конструктора Микояна Михаил Арлазаров: «Некоторые самолеты возвращались из боя, насчитывая более сотни пробоин. Был даже случай, когда истребитель сел на свой аэродром с почти полностью выведенным из строя управлением. Один из таких израненных в бою самолетов доставили в конструкторское бюро. Внимательно осмотрев его, Микоян сказал: «А ведь, наверное, неплохо вернуться домой, даже в таком виде, после того, как по тебе стреляла вся Организация Объединенных Наций». После появления МиГов безраздельному господству американцев в воздухе пришел конец. МиГ американцы окрестили корейским сюрпризом. Маршал авиации Савицкой. Именно он, самолет-солдат, заставил Запад заговорить о русской авиации без иронии, а своими успехами гордиться поумереннее.